эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Преследование ассоциаций в защиту прав избирателей «Голос». Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, заместитель исполнительного директора Григорий Мельконьянс, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, депутат Государственной Думы России Виктор Илюхин, первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко и журналист Людмила Аверина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Согласно закону, мы не можем сегодня прогнозировать итоги предстоящих выборов, какая партия победит, какая сколько соберет голосов и так далее. Но нам не возбраняется говорить о преследовании общественных организаций, связанных с выборами, о масштабах возможных фальсификаций. Мы не просто имеем право, но обязаны дать избирателю советы, как сделать так, чтобы их голос соответствовал тому, что будет в итоговом бюллетене. Слово Лилии Васильевне Шибановой. Она по телефону из города Киева.
Добрый день.
Здравствуйте, Лилия Васильевна. Ну, давайте сначала о преследовании. Как и за что вас преследуют, расскажите, на каком этапе борьбы вы сегодня находитесь. Вашей ассоциации 8 лет, и власть вами серьезно занялась именно в этом году и именно перед этими выборами.
Ну, на самом деле, серьезные проблемы у нас сейчас в Самарском отделении «Голоса». У нас приостановлена деятельность двух организаций регионального «Голоса Самары» и межрегионального фонда. Началось это, собственно говоря, в мае месяце. Подробная информация у нас есть на сайте, интересующиеся могут посмотреть весь ход событий, но используются как бы все возможные механизмы давления. Это давление лично на Кузьмину. Это,
Кузьмина – это лидер,
региональной организации межрегионального фонда. Это, собственно говоря, закрытие офиса Самарского в связи с приходом пожарников. Это тоже связано с изъятием компьютеров по так называемой теме нелицензионного использования программ. И фактически уголовное дело лично на Кузьмину. И вот, собственно говоря, с августа месяца идет процесс по приостановлению деятельности двух организаций. Что касается остальных отделений «Голоса», то ведутся системные встречи с сотрудниками ФСБ наших координаторов, требуются отчеты. Вот буквально днях я получила письмо из Санкт-Петербурга от координатора Санкт-Петербургского «Голоса», которая пишет о том, что вызывался ее сын в деканат, и была угроза о том, что найдут способ, как очистить его из института. То есть вот ведутся разные формы давления, но вот самарское дело – это вот основное.
А как фамилия руководителя Санкт-Петербургской организации?
Григорий, там в студии он сейчас вам более подробно расскажет.
Григорий, вот сына которого хотят отчислить из университета. Фамилию знаете?
Да, ее Надежда Кузнецова зовут, нашего координатора. Это активный наш координатор, это известный человек, и такие случаи это заставляют уже через родственников влиять как бы на, скажем так, наших активистов, но это как бы очень серьезное.
Это ее сын, как зовут сына, не знаете?
Сына Антон, по-моему.
Антон, из университета, из Ленинградского.
Да.
Вызывали в деканат, да?
Да.
Ну, вот это прямое преследование.
Да, но я бы хотел еще добавить по поводу самарского дела, потому что на самом деле это очень как бы показательно, что может произойти на самом деле с каждым. И это, я так думаю, что, возможно, даже была некой тренировкой. Вот, то есть это говорит о том, что свобода слова. Но с чего все началось? Началось все 10 мая, когда наша координатор Людмила Гавриловна Кузьмина, она очень активный человек в Самаре, и она постоянно высказывает свою позицию по различным вопросам. При том, что «Голос», ассоциация «Голос» – это не политическая организация. Мы не поддерживаем никакие из политических партий. Мы всегда выступали на защите рядовых избирателей. Просто как нарушатели нарушаются их права, мы даем комментарии и стараемся помогать людям. И вот 10 мая она выступала на радио «Эхо Москвы». Все знают, что планировалось...
На самарском
«Эхе Москвы» планировалось проведение марша несогласных в Самаре, приуроченного к саммиту ЕС и России. Вот. И она высказала как бы там опасения того и подвергла сомнению законность действий милиционеров в отношении участников марша, когда приходили домой, запугивали, проводили вот эти, значит, беседы по поводу участия в марше. Она сказала, что воздействие на граждан, на их как бы право, да, свободы политических как бы убеждений, это вот как бы нарушение. После того, как эфир закончился, через 2 часа в общественный политический центр, где много офисов общественных организаций, в том числе одна комната была отведена «Голосу», проходит обыск. Управление по борьбе с экономическими преступлениями изымает 2 компьютера, вот, которые нам даже не принадлежали. Они в общественном политическом центре находились уже с давних времен, и то, что как бы все этими компьютерами пользовались. И сразу же Кузьмина была переведена в статус свидетелей, потом в статус подозреваемых, и затем сегодня она находится под подпиской о невыезде по подозрению, уже как бы по обвинению, потому что она уже обвиняемая вот, в использовании нелицензионного программного обеспечения. Где на компьютерах они там нашли нелицензионный гарант, который стоит...
Это как история с учителем, помните, да?
Понусов, да. Да, там. Да. Вот, то есть нашли и гарант, и все. То есть это на очень крупную сумму, а мы знаем, что по закону, в принципе, наверняка чего добиваются, осужденные вот по уголовному, если судимость не снята, то тогда нельзя возглавлять общественную организацию. То есть нельзя быть руководителем. То есть если Людмила Гавриловна, не дай бог, признают виновной, то, к сожалению, она не сможет возглавлять общественную организацию. Это как бы часть. Потом пришли пожарники, которые закрыли полностью общественный политический центр, лишив всех общественных организаций возможности вести всякую деятельность, не давали доступ к никаким документам, ни к чему, ни к печатям. То есть вот закрыли и все. Вот пожарная безопасность. Ладно, это еще не конец. 19 сентября Людмила Гавриловна получает уведомление от Федеральной регистрационной службы о том, что будет проводиться проверка региональной, межрегиональной организацией с полным предоставлением копий всех первичных документов, финансовых, организационно-распорядительных, и в самый кратчайший срок, там был отведен 3 дня, насколько я помню, сделать ксерокопии. За чей счет, непонятно. Ксерокопии, и им все это принести. То есть не выездная проверка, а вот камеральная проверка. Она все им предоставила. В нарушение всех процессуальных сроков, не дав времени там на возражение, ничего, совершенно не уведомив, вот, они выносят, во-первых, по региональной общественной организации решение о ликвидации через суд этой организации, по межрегиональной организации приостановление деятельности на 6 месяцев, ну, понятно, да, до того момента, пока выборы не закончатся.
О ликвидации вообще ассоциации «Голос»?
А не ассоциации, а региональной организации Самарской. И межрегионального фонда, в который входили поволжские регионы наши, вот, представлены на 6 месяцев деятельности. Вот, то есть мы сейчас по региональной общественной организации находимся в суде уже с Росрегистрацией. Они не выдерживают никакой критики, когда судья спрашивает напрямую: вы, Людмила Гавриловна, получали какие-то, скажем так, данные от Росрегистрации о том, что какие-то документы их не устраивают, что-то им не нравится? Она говорит: ничего не получала. Сначала просто решение о ликвидации. Представители Росрегистрации, говоря, их судья спрашивает: ну вы-то давали возможность как-то дополнить там документы или там что-то прокомментировать? Они говорят: мы устно ей говорили. Судья говорит: ну все, конечно, понятно.
Да, через полминутки продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Да, ну что ж, правовой беспредел в отношении ассоциации «Голос» налицо. Лилия Васильевна, скажите, пожалуйста, чем вы заслужили такую нелюбовь властей?
Ну, знаете, я считаю, что сейчас уже как бы оголены все фронты. Вот, практически политическое поле зачищено на сегодняшний день, а осталась такая тоненькая цепочка правозащитных организаций. Вот, собственно, вот тот очень тонкая грань, которую наша власть надо перейти, чтобы окончательно выключить свет, звук и делать все, что хочешь в этой стране. Вот эта тонкая цепочка сейчас рвется по одному.
Вы были у нас в эфире, по-моему, месяца два, наверное, назад, да? И там прогнозировали уже предстоящий масштаб фальсификаций на выборах. Вот, так сказать, наверное, эти выступления, они даром не проходят, да?
Ну, вы знаете, мы уже вообще-то системно работаем в этой области, и наше заявление действительно не радует, видимо, нашу власть, потому что последний раз вот наше выступление было в ОБСЕ, и, в общем-то, это бы менялось мне в серьезную вину, когда мы встречались на Координационном совете последний раз в присутствии Чурова.
А что значит менялось в вину? Вот что? Вот ну, нельзя, что... нехорошо, некрасиво, позорите страну, да?
Да, что? Это вот главная как бы нота, понимаете, что у нас действительно самое вот выступление Чурова на Координационном совете выглядело такой, знаете, спич о самых честных выборах за всю историю России. Вот он, причем, вы знаете, вот я смотрела на него и видела эти глаза, он в это верит, он искренне это... в это верит.
Кто верит?
Наш председатель Центральной избирательной комиссии.
Цыпь Чуров, да.
Он не совершенно верит, потому что на самом деле он относится со статистикой, которая показывает, что по нарушению избирательного законодательства на этих выборах значительно меньше судебных решений, судебных, собственно говоря, споров и заявлений. Это вызвано тем, что сейчас пропорциональная система, абсолютно пропорциональная, то есть у нас остались одни партии, кандидатов больше нет. Раньше каждый кандидат подавал в суд, жалобы, судился, то есть множество штабов, множество, конечно, судебных процессов. Сейчас, поскольку это идет исключительно только со стороны партии, а партии всего 11, ну, естественно, вы сами понимаете, статистические данные показывают прекрасную картину, резко снизилось количество жалоб и судебных процессов. Вот на базе этого господин Чурный, в общем-то, радостно заявляет, что самые честные, какие только возможны выборы в России. И как бы наша совершенно противоположная оценка, что такого беспредела на выборах мы не видели никогда.
А кто конкретно вам выговаривал?
Нет, ну это были выступления, я думаю, так срежиссировано хорошо на Координационном совете целого ряда общественников. И вы знаете, вот...
Фамилии можете называть?
Нет, я сейчас даже не хочу называть фамилии. Мне просто вот сама позиция как бы наших общественников, она очень интересна. Мы рассмотрели вопрос стоял так. Годовая деятельность Координационного совета. Что сделал Координационный совет за год деятельности? Все свелось к критике работы голоса, критике принципов работы голоса. И, в общем-то, вот, понимаете, как бы поругали на партактиве, называется.
Да, пропесочили. Скажите, пожалуйста, давайте теперь поговорим. Да, я еще про Самару хотел спросить. А кто там инициатор всех этих гонений? От кого
вот
все это исходит?
Это сложный вопрос. Мы разговаривали с омбудсманом Самарской области. Она считает, что все-таки это больше давление федерального центра. Она считает, что в Самарской администрации и самарский даже правоохранительный орган в целом к голосу Кузьмину относится адекватно, и когда они имели член советов. И общественные палаты при горсовете, общественные палаты при губернаторе. Ну, то есть человек достаточно известный, и вот такие гонения со стороны местной администрации вообще-то не предполагал.
Чуров уверен, что будут честные выборы. Вы в этом далеко не уверены. Прямо противоположной позиции не уверен в этом абсолютно. И Михаил Геннадьевич Делягин, который провел мини-исследование, да, на эту тему.
Нет, ну, во-первых...
Вот, о фальсификациях. Называется допуск к распределению депутатских мандатов.
Да, значит, распределение депутатских мандатов это цитата из одного из руководителей одной из партий, я думаю, все понимаем, какой, он этой фразой назвал выборы. То есть уже вот русский язык, он лукавый. То есть человек не говорит о выборах, о том, что кто-то будет за кого-то голосовать. Он говорит, допуск к распределению мандатов. Но нужно зафиксировать сразу, что это не является социологическим исследованием, и выборка, безусловно, не репрезентативна. Она проводилась в интернете в двух аудиториях. Надо сказать, что в интернете на всех опросах стандартно побеждает партия, так сказать, которая даже не представлена в Государственной Думе. Поэтому интернет – это не репрезентативная аудитория. Значит, аудитория живого журнала, там ответила на вопросы более 300 человек. И аудитория моего сайта «Форум СКРУ», это левопатриотическая аудитория, где ответила на вопросы по состоянию сегодня утра 1868 человек. Вопрос касается того, каков будет масштаб фальсификаций. Обе аудитории совпали только в одном – люди, которые верят в то, что выборы будут честными, 5,4% в одной аудитории, 5,5% в другой аудитории. Все остальные в честные выборы не верят. А аудитория ЖЖ, живых журналов, в которой представлены и либералы, и сторонники президента Путина, и лояльные граждане, и левые, и патриоты, она относительно, по своим политическим взглядам, она более радикальна, чем общество в целом, но она очень разнородна. Наиболее популярная версия о том, что фальсификации составят от 3 до 20%. Это в сумме, это почти половина людей. Но при этом есть отклонение от нормального распределения. То есть есть некоторый всплеск людей, которые считают, что фальсификации составят более 50%. То есть вот от 30 до 40% фальсификации верят в это 7%, от 40 до 50% 3%, а больше 50% верят в это 11%. Причем я специально в своем вопросе оговорил, что это означает, что если, например, одна из партий наберет плановые 65%, то это означает, что в реальности за нее проголосовало 15% или меньше. То есть я это с разъяснением, что не 50% от пришедших на выборы, а от общего количества избирателей. Тем не менее, мы имеем, в общем-то, некоторый всплеск, может быть, эмоциональный, но, тем не менее, отражающий масштаб недоверия, потому что это уже выборы не фальсифицированы, это уже выборы просто придуманы. В левопатриотической аудитории картинка еще круче. Здесь тоже есть всплеск, как бы пик нормального распределения статистического, от 20 до 30% считает. Значит, основная часть, что это 18% считает, что будет фальсификация от 20-30, меньше фальсификации, больше фальсификации идет спад, но на том, что фальсификация будет больше 50%, мы получаем совершенно фантастический всплеск, 32%. Причем за последнюю неделю эта доля выросла, потому что было 30, стало 32. Это, еще раз подчеркну, это нерепрезентативное исследование, которая нерепрезентативна не только по отношению ко всем избирателям, но и к пользователям интернета. Но о настроениях, которые царят в некоторых сегментах российского общества, это свидетельствует достаточно жестко. Ну и просто я хочу прокомментировать две фразы, которые здесь было сказано. Первое, что общественники выступают против организации «Голос», которая борется за честные выборы. Ну, я недавно общался в эфире с совершенно очаровательной дамой. Она сопредседательница движения «За Путина» и уполномоченная по правам человека по одной из областей России. И когда ее спросили, ну а что же такое гражданское общество, в чем же проявляется его развитие, она на голубом глазу сказала, ну знаете, у нас очень много общественных организаций создаются при МВД, при органах УВД, при прокуратуре. Ну, понятно, что это примерно те же общественники, что они были при Советском Союзе, только, скажем так, более агрессивные. И второе, я совершенно не удивляюсь действиям государства в отношении организации «Голоса» и ей подобным, потому что, ну, если вы просто посмотрите телевизор, то вы должны понять, что люди, которые считают, что у граждан России есть какие-то права, они воспринимаются, ну, в психушке их еще не сажают, но уже они воспринимаются как люди не от мира сего. Ну, классический пример выступления президента 21 ноября, которое произвело... Ну, у нас у всех, конечно, есть социальная память, генетическая память. Мы все слышим не только то, что люди говорят, но и как они говорят, но у нас с президентом общая генетическая память. Поэтому я думаю, что мы все-таки понимаем то, что он говорит, кому и что он хочет сказать. И вообще-то это произвело впечатление начала как бы оформления режима самодержавия, при котором руководитель страны не просто не отвечает за последствия своих решений, это было и при генсеках, и при президентах, а является основным источником закона как такового, основным источником права. Вот не какая-то там конституция, на бумажках написанные тексты. Вот то, что этот человек говорит, это и является законом. Это можно считать плохой ситуацией. Я знаю много людей, которые считают, что это хорошая ситуация, и восторженно аплодируют, в том числе бесплатно. Я двоих людей знаю, которые аплодируют этому бесплатно и искренне. Они так правда думают. Но
двоих?
Вы знаете, это много. В России все-таки люди в основном нормальные живут, извините.
Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот за это исследование вас чуть было и не побили даже, да?
Физическая
расправа какая-то готовилась?
Нет, это были совершенно другие эпизоды.
Провокации какая-то.
Провокации, но это нормальная ситуация. Путин-Югин же создается для провокации, а не для того, чтобы там массовые манифестации устраивать. Были две ситуации. Последняя вообще была анекдотичная, когда... Я даже не смог сфотографировать результат, потому что люди пробили дырку в моей книжке, а так получилось, что на обложке был портрет Путина. И они в дырку вставили фаллоимитатор. И швырнули эти, значит, комбинации в потолок. Я извиняюсь за выражение, конечно. И я не мог найти ракурс, который это можно сфотографировать. Не потому, что какое-то там оскорбление какого-то там деятеля, а потому что, ну, просто стыдно. Потому что в любом случае этот фаллоимитатор очень, так сказать, гармонично сочетался с портретом президента. Или дисгармонично, кому как. То есть, вот я могу зафиксировать, что любой человек, который бы сотворил такую вещь публично, и который не входит в организацию, являющуюся Путин-Югендом, вообще говоря, я не знаю, уголовное это дело или... Ну, по крайней мере, дело было бы возбуждено. Потому что президент у нас считается одним из символов государства, оскорбление государственных символов умышленное, это серьезное преступление. Ну, а эти ребята нормально, все в порядке.
Посмотрим, что
можно.
Посмотрим, что на пейджер у нас. К сожалению, не все правовые организации понимают сущность политического момента и даже мешают. Свободы будет меньше, зато порядка будет больше. Это вот Михаил Геннадьевич сказал, что может быть кому-то это, да. И
вы знаете,
кто с этим не согласен, будет закрываться. Говорит Александр Добрый, кстати, с фамилией, наш постоянный радиослушатель.
Ну, насчет порядка больше, вы знаете, что-то мы порядка-то больше не видим. Мы видим больше богатства, это правда. А что касается того, что больше порядка, вы знаете, милиционер, выполняющий свои обязанности, стал такой редкостью, что вызывает чуть ли не бурные аплодисменты общественности. То есть мне рассказывают знакомые, как милиционеры выполнили свои обязанности. Там дело было 2 года, 3 года. Люди помнят это до сих пор, потому что это все более сложно себе представить.
Пишет нам Николай из Новгорода: у них не выиграть, но главное себе не проиграть. Скоро продолжим. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей» о России, ее настоящем и будущем. С председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым беседует Виктор Резунков. Повтор 28 ноября в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России отменил регистрацию мэра Ставрополя, лидера избирательного списка партии «Справедливая Россия» в Ставропольском крае Дмитрия Кузьмина. Он был признан виновным в незаконной агитации и неоднократном использовании своих должностных полномочий в ходе предвыборной кампании. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы России Виктор Черепков. Ленинский районный суд отменил его регистрацию, мотивировав это превышением установленных лимитов финансовых расходов на агитационную кампанию. Глава Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование нападения в Ингушетии на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ и главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. В Челябинской области пассажир пригородного электропоезда взорвал гранату и погиб. Больше никто не пострадал. В электричке сегодня утром находились 152 пассажира, все они были эвакуированы. В столице Афганистана в результате взрыва погибли 2 мирных жителя, еще 3 ранены. Смертник направил заминированную машину на автоколонну сил коалиции. Никто из военных не пострадал, несколько машин получили повреждения. В Ираке с понедельника жертвами американских обстрелов стали 7 иракцев. Об этом сообщили и военные, и иракские власти. В Багдаде сегодня погибли 3 женщины и мужчина, когда американский военный патруль по неизвестной причине открыл огонь по микроавтобусу с пассажирами. В пригородах Парижа около 40 полицейских получили ранения в столкновениях с бунтующей молодежью. Беспорядки начались в городке Вилли-Лебель после гибели в воскресенье 2 подростков. Их мотоцикл столкнулся с полицейским автомобилем. Парижский суд начал расследование причин этой аварии. В американском городе Анаполис сегодня открывается международная конференция по Ближнему Востоку.
эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Преследование ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В программе участвуют исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, заместитель исполнительного директора Григорий Мельконьянс, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, депутат Государственной Думы России Виктор Илюхин, первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко и журналист Людмила Аверина. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 28 01. К нам подключился по телефону Виктор Иванович Илюхин. Здравствуйте, Виктор Иванович.
Да, добрый день.
Ну, первую половину передачи вы не слушали. Мы говорили о преследовании ассоциации «Голос», о масштабах возможных фальсификаций. Вот Михаил Геннадьевич Делягин здесь выступал с мини-исследованием своим. Где вы сейчас, расскажите, и что там у вас происходит, как подготовка к выборам в вашем регионе идет?
Ну, я являюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы. Уже на протяжении вот 3 месяца работаю здесь, в своем округе. Округ находится в Пензенской области. Я хотел бы, в общем, сначала сказать вот по поводу того, что мои собеседники уже отвечали. Я провел не одни выборы. Депутат всех созывов Государственной Думы, но могу смело сказать, что такой грязи, таких искажений, такой фальсификации, которая намечается, такого давления на избирателя я никогда не видел. Почему произошло, видимо, такое? Потому что список «Единой России» возглавил президент Российской Федерации. Губернатора сегодня фактически решили, как говорится, перед ним отчитаться достойно. Если с Москвы, условно скажем, спустили разнарядку в 60% минимум за «Единую Россию», то здесь на местах берут встречные обязательства. 70, 80, 90%. А отсюда все и начинается. Людей, по сути дела, запугали. Учителей, руководителей некоторых предприятий заставляют работать 2 декабря, уже объявили. И сказали так, что вы должны отследить, как ваши работники пришли на голосование, и обязательно, чтобы они проголосовали за «Единую Россию». Пугают разными методами и способами. Бабушек стращают пенсионеров о том, что если вы не проголосуете за «Единую Россию», то вам срежут пенсии или пенсии вообще не будут, как говорится, выплачивать. В область не пойдут субсидии. И так далее, и так далее. Я отмечаю о том, что мы находимся в страшно неравных условиях с кандидатами от «Единой России». Блокируют выступления в печати, блокируют выступления в прессе. И даже те договоры на выступления с телевизионными компаниями, которые мы заключили, по команде с администрацией области тут же расторгаются. Нам не позволяют вывесить ни одного плаката, ни одного баннера, как говорится, в населенных пунктах. И если мы действительно уже с компаниями коммерческими заключили такие договоры, коммерческие компании под давлением власти уже отказываются от этой рекламной работы.
Виктор Иванович, вы же юрист, прокурор бывший, да? Как вы это все воспринимаете, вот одним словом?
Ну, это произвол. Это произвол, и тогда, когда говорят о том, что Россия вернулась в капитализм, я говорю, да нет, что вы, друзья мои, в капитализме есть хотя бы определенные правила поведения. Мы вернулись в дичайший феодализм, когда у нас есть законы, они попираются и не соблюдаются. Это беззаконие, это произвол, страшный произвол. И надо отметить, что, по сути дела, он начинается с федерального центра. Ну вот вам еще один пример. Он яркий, он и здесь проявляется, на местах. Согласно нашему избирательному законодательству, депутаты, кандидаты в депутаты, их партии во время агитации не могут заниматься благотворительной деятельностью, делать какие-либо обещания, подарки тем более дарить и так далее. Вы посмотрите, как ведет сегодня наш президент. Он вспомнил вдруг о том, что военным пенсионерам не пересчитывали пенсии в 94-99 году. Прошло почти 10 лет. Сегодня он выходит на экран телевизора и говорит: «Я дал команду, чтобы эту задолженность погасить». Мэр города Москвы Лужков на Поклонной горе раздает автомобили для семей, где достаточно большое количество детей. Хорошее начинание для семей. Надо поддержать. Но я спрашиваю, почему все это совпало у вас с избирательной кампанией? Это недопустимо, это нарушение. Ну, а коли нарушает наверху там, ну что ж, в области ведут себя еще хлеще.
Виктор Иванович, у вас еще пара минут есть, да?
Да-да.
Потому что подключается к разговору член «Единой России», первый заместитель журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко, участник нашей передачи.
Да, я бы хотел сказать вот некоторые комментарии вот к тому, о чем говорил Виктор Илюхин. Вы знаете, на мой взгляд, от добра...
Или Шибанова, видимо, тоже, да, вы хорошо слушали.
От добра не ищут. Если у президента есть такая возможность помочь ветеранам, так что же...
Почему он 10 лет этого не делал?
Да,
сегодня нужны голоса.
Я думаю, что он это делал.
10 лет отклонял мои все предложения, как лидера движения в поддержку армии, обороны и промышленности. Ни одну записку я по этой проблеме ему переписал.
Ну, сложно сейчас доказать вашу работу. О том,
ну,
что вы подавали какие-то записки.
Ничего не надо.
Я просто говорю...
ничего не надо. Да. Очевидное нарушение закона. Очевидное нарушение закона. Проведи выборы, потом дай команду погасить задолженность.
Я думаю, что президент работает в обычном режиме. Все это время он занимался женщинами, детьми, так сказать. В том числе ветеранами. Вот повысил пенсию. Но, видимо, ваше, так сказать, вы, так сказать, от бессилия ставите ему
нет,
в это упрек.
Нет, никогда у меня не было бессилия, и никогда не расписывался бессилия. Воевал и буду воевать, и буду ставить эту проблему, что в России нет законности и порядка. Есть беззаконие, произвол, сверху донизу.
Не думаю, что это можно назвать беззаконием, когда президент помог ветеранам. Не соглашусь.
Виктор Иванович, маленький вопрос. Вот вам, как юрист, вот Делягин говорит, скажите, пожалуйста, а вот когда президент, как госслужащий, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, агитирует за одну из политических партий, да, не будем ее называть, скажите, пожалуйста, это уголовное преступление или это административное правонарушение, вот по нашим законам?
Ну, вы знаете, Михаил, я бы не стал ставить вопрос об уголовной ответственности, но то, что президент нарушает правила проведения выборов, и то, что на него не распространяется избирательное законодательство, с этим я не могу согласиться. Это чушь. Вы посмотрите, как агитировал президент в Красноярске совсем недавно. Все федеральные каналы транслировали достаточно широко его обращение: проголосуйте за меня, проголосуйте за Единую Россию, и вы будете счастливо жить, мы сделаем вот то-то, вот то-то. Это разве не нарушение?
Виктор Иванович,
эфирное время не оплачено из федерального фонда, точнее, из фонда партии. Я считаю, что не об уголовной ответственности надо ставить вопрос, а ставить вопрос о снятии партии.
Виктор Иванович, я делал репортаж об этом из Верховного суда, я был на заседании кассационной коллегии. Было принято такое решение, что президенту это не возбраняется, потому что это его работа. Он поехал в Красноярск, он не агитировал, он отвечал на вопросы избирателей и, дословно, разъяснял свою позицию.
Да, я бы согласился, если бы он разъяснял свою позицию. Если бы не сквозило в этом разъяснении то обращение: проголосуйте за меня, проголосуйте за Единую Россию. А что касается позиции Верховного суда, ну, друзья мои, разве первый раз мы сталкиваемся, когда Фемида у нас молчит при очевидных нарушениях?
Ну, аналогично, точно, ровно за аналогичную вещь сняли с выборов господина Черепкова, да? Как известно.
Да, абсолютно правильно.
Ну что, Николай Николаевич Бондаренко, журнал-то «Человек и закон». Вы,
да,
вот,
да.
Если вы говорите так, значит, так и должно быть. Вот давайте поддержите еще раз Единую Россию.
Ну, вы знаете, вот если Виктор Илюхин когда-то предлагал поддержать ветеранов, а возможно, в то время это было невозможно, понимаете? Вот. А сейчас это стало возможным.
Денег просто не было.
Да, денег не было.
Пару месяцев назад.
Да,
Значит, я как экономист.
Не хочу обижать господина Бондаренко, но это детский лепет. Поверьте мне, я принимаю 14-й бюджет или участвовал в обсуждении 14-го бюджета Российской Федерации. Я знаю, сколько денег, куда они идут и где они сегодня лежат. Возьмите тот же пресловутый стабфонд.
Значит, как экономист могу сказать, что неиспользуемые остатки на счетах федерального бюджета накапливаются в очень значительных масштабах с 2002 года. И если бы было такое желание, можно было бы это делать с 2002 года. Гарантированно, без каких бы то ни было негативных последствий.
Вы заговорили о деньгах, в том числе о стабфонде. Это прямого отношения к передаче не имеет, но косвенно имеет. Наш радиослушатель просил вас спросить, насколько, на ваш взгляд, является обоснованной практикой инвестирования части стабфонда в ценные бумаги иностранных государств и, прежде всего, США, иностранную валюту, а также направление на ускоренную выплату внешнего долга? И как бы вы лично распорядились стабфондом, исходя из стратегических интересов России?
Понятно. Стабфонд это деньги. Значит, у нас есть резерв в федеральном бюджете на случай непредвиденных событий. Более триллиона рублей постоянно находится на счетах федерального бюджета, которые заморожены. А стабфонд – это некоторый значительный ресурс, более 3 триллионов рублей на сегодняшний день. Он будет расти дальше, он будет переименован в резервный фонд и будет равен 10% ВВП, будет расти дальше. И весь вопрос, ради чего существует, что считает своим долгом нынешнее государство. Если государство считает своим долгом развитие собственной страны, понятно, что эти деньги нужно инвестировать в модернизацию нашей страны, инфраструктуру, социального капитала, человеческого капитала. Мы не Норвегия, мы не Арабские Эмираты, которые все свои проблемы решили. Достаточно выехать, как говорят некоторые циничные люди, в Замкадье, а на самом деле выйти на внешнюю сторону Садового кольца, и уже все становится примерно понятно. Я езжу по стране много, наша страна разрушена до сих пор. Нефтедоллары в стране видны маленькими кусочками. И если правительство, и государство в целом, и президент, который эти законы подписывает, длительное время инвестируют деньги стабилизационного фонда в ресурсы наших стратегических конкурентов, значит, они считают своей задачей, наиболее важной, модернизацию не России, а ее стратегических конкурентов. Это, ну, или это означает, что они очень глупые люди, во что я поверить не могу, потому что я их уважаю, некоторых из них даже знаю. Вот. Ну, способы использования стабфонда могут быть разные. Но понятно, что самая простая вещь, с которой согласна даже МВФ, да, это модернизация инфраструктуры. Это то, что частный бизнес не подтянет никогда, ни при каких обстоятельствах. У него для этого просто не хватит ни денег, ни уверенности в политической стабильности. Это занятие только для государства. Это его естественная обязанность. Второе направление – это восстановление человеческого капитала. То, что сейчас делается, это крохи, причем в основном носящие рекламный характер. Да, нужно отдать должное, что количество нищих с 2001 года в нашей стране снизилось с 23 до 12%. Те, кому не хватает денег на еду. Количество бедных, которые не могут купить простую бытовую технику, сократилось с 93 до 85%. Это, в общем-то, достижение, если забыть о том объеме денег, которые в страну вошли и которые, так сказать, стерилизуют наше государство. Вот. Эта политика абсолютно антироссийская, и она и по своим последствиям, и по своему характеру, она полностью соответствует под те эмоции, которые высказал товарищ президент 21 ноября.
Лилия Васильевна Шибанова, вернемся к вопросу о фальсификациях. Данные, которые Михаил Геннадьевич привел, совпадают с вашими данными?
Да, на самом деле мы уже говорим о том, что действительно к выборам это сегодня уже почти не имеет никакого отношения. Идет чистая кампания уже не агитации, а пропаганды. В эту пропаганду включились абсолютно все чиновники всех уровней. Причем абсолютно не обращая внимания ни на какие законы об ответственности административной, вот то, что сейчас говорили, по какому же закону они нарушают и по закону о выборах, и по закону об административной должностных обязанностях. То есть, по сути дела, штабы работают прямо в администрациях, активно как бы идет давление на граждан. И с точки, ну, как бы, с посылом на то, что они должны прийти проголосовать, взять открепительное удостоверение, проголосовать на работе, если это учителя, если это сотрудники больниц. И вот то, что мы ожидаем, это вот фальсификация, связанная с огромным количеством полученных открепительных удостоверений, которые еще при этом требуют сдавать. Вот эта фальсификация нам, честно говоря, непонятно, каким образом будет проходить, что за технология, потому что мы с ней еще никогда не сталкивались, но то, что массово поступает информация от граждан о том, что открепительные удостоверения, а не именные, не просто получаются, а их еще и сдают. Вот это уже абсолютно новая технология.
Лилия Васильевна, давайте теперь советы конкретные, четкие, ясные, быстрые. Как гражданам действовать на этих выборах, чтобы их голос соответствовал тому, что будет в бюллетене?
Ну, во-первых, конечно, все равно мы призываем граждан идти на выборы, голосовать головой, как говорит голос. У нас есть специальный, как бы, посыл от голоса голосовать головой. Обязательно каждому быть непосредственным наблюдателем на своем участке. Обращать внимание на то, есть ли подписи ваших соседей в избирательном списке, действительно ли они проголосовали. Если вы получили открепительное удостоверение, не отдавать это открепительное удостоверение, голосовать по нему имеете право только вы. Что касается наблюдателей, особенно членов комиссии с совещательным голосом политических партий, брать стул, садиться прямо возле дополнительного списка и строго следить с паспортом, и с каким паспортом человек приходит с открепительным удостоверением. Член комиссии с совещательным голосом имеет полное право брать стул и садиться не там, где наблюдатель, а садиться возле секретаря избирательной комиссии и наблюдать заполнение дополнительного списка. Кроме того, конечно, обращение ко всем наблюдателям от политические партии, в общем-то, защищать участок от всех фальсификаций, которые возможны. Это и вбросы, это и фальсификации, связанные с голосованием на дому. И, конечно, прежде всего, процедуру при подсчете голосов. Четко отслеживать все процедуры, требовать, показывать обязательно бюллетень с отметкой и требовать пересчета каждой пачки подсчитанной бюллетени. Ну, собственно говоря, пока больше ничего мы порекомендовать не можем.
Заместитель ваш Григорий Аркадьевич Мельконьянс, который в эфире, он принес здесь вот такие памятки избирателю, да? Их где вообще можно получить-то?
Их можно получить в 40 регионах нашей страны. На нашем сайте голос.орг вы можете найти наши отделения.
На сайте вот эти все рекомендации есть,
они,
да,
выложены, да. Их можно получить в печатном виде.
Уважаемые
тоже
радиослушатели, заходите на сайт голос. Как он у вас?
Голос.орг.
Голос.орг. И внимательно читайте, как действовать на выборах так, чтобы вас, ну понятно, не обманули. Людмила Аверина. Да. Журналист. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Говорят, в Чечне и в Ингушетии тоже будут выборы, да?
Да, вообще-то говорят. Должны по закону быть выборы. Но вы сами прекрасно знаем, мы уже не первый раз встречаемся по поводу Чечни и Ингушетии. Выборы без выбора там идут повсеместно. Например, там даже вопрос не идет о фальсификации. Там просто, ну как, людей собирают, с них берут расписки, голосовать за любимую партию.
В письменном виде.
В письменном виде.
Кстати, это глава администрации, видимо.
Глава,
да,
администрации, работники правоохранительных органов. Кстати, то же самое произошло в Рязани. Собрали, как называется, я не знаю, вот представители администрации областной, которые занимаются здравоохранением и образованием. Собрали директоров школ и приказали под расписку отправить людей голосовать за ту же самую партию. Причем, когда я им говорю о том, что, ребята, а проследить-то, собственно, это же нельзя, говорят, ну, знаете, у нас проследят. Родился еще момент. Я еще понимаю страх в Чечне и Ингушетии, где действительно это все угрожает и жизни, и карьере, и всему, чему угодно. А вот почему такой страх существует в Рязани или там в каком-нибудь Тамбове, мне абсолютно непонятно.
Лариса пишет из подмосковной деревни. Где я живу, всем скопом голосует деревня за ЕР. Это, видимо, Единая Россия. Mm-hmm. Это тем более странно, что в течение года жители кляли свою жизнь, пенсию, государство. Администрация Орехово-Зуевского района покупает голоса за бутылку водки, банку тушенки и 5 килограмм капусты. Слово члену Единой России Николаю Бондаренко.
Да, меня попросили рассказать о положительных результатах работы нашего журнала. Так вот, мы, собственно, приняли решение обелить, так сказать, по понятию правозащитника, которое было дискредитировано как раз теми людьми, которые вместо того, чтобы заниматься низовыми проблемами людей, борются с государством.
Это кого вы имеете в виду?
Кого?
Правозащитников, да.
Ну, их много, таких людей. Да, и все борются с государством, да.
С государством, не с нарушением прав человека, а с государством.
Да, да, да. Вот.
Государство, видимо, олицетворяет права
человека. Да, под крылом нашего журнала создается всероссийское правозащитное движение «Человек и закон», как раз, которое как раз будет призвано поддержать те правозащитные организации, которые действительно занимаются защитой прав наших людей. И вот хочу рассказать о движении, о региональном общественном движении «Спасем Никиту». Как раз я являюсь его координатором. Если, возможно, кто-то слышал о том, что весной подмосковные приюты подверглись гонениям, православные подмосковные приюты. И вот мы создали такое движение, собрали около 7 тысяч подписей в поддержку этого приюта. У меня, в отличие от Виктора Илюхина, да, мне удалось довести нашу точку зрения до руководства партии «Единая Россия», до губернатора Московской области.
То есть вы говорите, да, о полезных делах, да, которые делают представители, да, «Единой России».
Несмотря, да, на то, что, да, на местах, конечно, много безобразий. Ну, имеют место, и как раз местные чиновники чаще всего дискредитируют центральную власть. Вот, и нам удалось, собственно, спасти и этот приют, и многие другие приюты. Более того, по нашим сведениям, в России многие приюты православные подверглись таким атакам. И вот, на наш взгляд, это какая-то спланированная такая провокация, призванная возбудить негодование Русской Православной Церкви в адрес центральной власти. И вот нам удалось эту ситуацию изобличить и довести до центральной власти, несмотря на всевозможные противодействия на разных уровнях.
А комментарий ваш по поводу возможных фальсификаций масштаба Делягина и Шибановой?
Вы знаете, у «Единой России» есть возможность помогать, в том числе и ветеранам. Вот. То, что я слышал здесь, это, пожалуй, относится к популизму, к бессилию что-либо сделать для страны, для людей. И вы знаете, на мой взгляд, поддержав Владимира Владимировича, мы сможем помочь ему сделать из того хорошего материала в кадровом смысле, который представляет собой партия «Единая Россия», подлинно национальную политическую силу, которая в дальнейшем будет пользоваться таким же авторитетом в народе, каким и пользуется сам Владимир Владимирович.
Так, агитировать сегодня, ну, насчет депутата там нельзя, да, но вот Степанов пишет: Делягина в президенты, в министра обороны и безопасности Илюхина. Вот так.
Что ж, Илюхин достойный человек.
А насчет жизни, вот что вы ответите, только очень коротко, осталось 2 минуты. Роменской Лидии Алексеевне, 24-го года рождения. Меня бросает в дрожь, что творится в России. Я москвичка, участница Великой Отечественной войны, спасала людей, отдавала свою на кровь, и не знаю, за кого голосовать. Только не говорите, за кого голосовать. По поводу жизни, вот что ответите? Ее бросает в дрожь.
От чего ее...
От жизни такой.
Вы знаете, на мой взгляд, как раз нельзя отрицать то, что «Единой России» удалось стабилизировать ситуацию в России. Есть некоторая стабильность.
Много недостатков. Надеяться на улучшение ситуации и стабильность.
Ну, Карен, вы не затыкайте человеку рот. Ведь за агитацию в пользу «Единой России», хоть она и незаконна, ваши радиостанции же не будут проблем.
А вдруг?
Да,
за «Единую Россию» сама она не подаст. Но мы не агитируем.
Нет, он
говорит о полезных делах.
Да, есть некоторая стабильность.
Да, вот я хотела о стабильности сказать. Стабильность на отсутствие лекарств? Стабильность, когда люди начинают опасаться за свою собственную жизнь? Вы ночью ходите по Москве?
Иногда.
Иногда. Вот желательно почаще «Единая Россия» ходила по Москве.
Как мне один из лидеров одной из партий очень внятно сказал, думаю, вы поймете, какой. Да, онкобольные умирают, но это скоро кончится.
И то есть онкобольные закончатся.
Понимаете, есть позиция. А насчет правозащитников, которые как бы приватизированы представителями государства, ну, у нас самая первая правозащитница в этом стиле, госпожа Ольга Костина, которая против Минотеп, против ЮКОСа защищала права граждан, да? А вот в Израиле, как бы, ее обвиняют в том, что она там якобы организовывала прослушку каких-то там израильских политиков. Вот. И есть уже такая формула, что это люди, которые борются за права человека. И вы, товарищи, знаете этого человека.
Каждому по 10 секунд для подведения итогов. Лилия Шабанова.
Из прозвучавшей сегодня передачи, поскольку мы все-таки говорили о неком давлении на правозащитные организации, самое опасное, то, что сегодня прозвучало, это создание клонов. Создание клонов так называемых правозащитных организаций под эгидой разных структур, в том числе государственных.
Спасибо. Ограничимся комментарием Лилии Шабановой и сообщением на пейджер. Может, пора все происходящее в стране назвать террором, политическим террором и терроризмом? Спрашивает неизвестный радиослушатель. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, заместитель исполнительного директора Григорий Мельконьянс, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, депутат Государственной Думы России Виктор Илюхин, первый заместитель главного редактора журнала «Человек и закон» Николай Бондаренко и журналист Людмила Аверина. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Директор Третьяковской галереи требует извинений от министра культуры. Эндрю Лайсет, биограф Конан Дойля, рассказывает о своей новой книге. Интервью с Филиппом Кальдероном, режиссером фильма о войне муравьев и термитов. Эссе Бориса Парамонова «Лара и Катюша». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.